будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Самое обсуждаемое в соцсетях событие сегодняшнего дня, прямо сейчас, заявления, которые прозвучали сегодня в Кремле на заседании Оргкомитета «Победа». Владимир Путин отреагировал на заявление о своем преемнике. Жалуясь на этом самом заседании, один из участников, Андрей Чепурной, это представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане, так вот он пожаловался на сенатора Франца Клинцевича, который, по словам Чепурнова, давит на организацию, которую Чепурной возглавляет. Более того, по словам Чепурнова, Клинцевич говорит о том, что называет в качестве преемника, это самое важное, преемника президента России, нынешнего спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Угу. Событие очень многозначащее для политической тусовки, скажем так.
Ну, да,
многие, знаете, обратили внимание на это.
Я когда все это увидел, услышал, такое ощущение, хоть стой, хоть падай, да? Почему? Потому что, ну, на самом деле, совещание-то идет не где-то, там, не перехват WikiLeaks или там прослушки, подслушки какой-нибудь, а, собственно, идет заседание высших государственных сановников под камеры, и, собственно, ведет его в прямом эфире, ведет его Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Вот в этой торжественной атмосфере, где сама повестка очень важная, это сохранить нашу историю, вдруг, значит, этот товарищ Чепурной, вдруг он, значит, ничто за сумняющий, значит, произносит вот то, что вы сказали, но я бы еще добавил, при этом он говорит, что у него есть некие письма, которые Клинцевич распространяет, где он впрямую указывает, что скоро Володин, значит, станет президентом, ну, видимо, надеюсь, в историческом смысле скоро, да, и тогда Клинцевич всем своим врагам припомнит, потому что он будет, видимо, где-то рядом стоять с победившим Володином. В общем, действительно, так сказать, нескучная ситуация. И сегодня она, ее же не спрячешь, сегодня она разошлась везде, на всех лентах и так далее. Потому что Володин не просто какая-то такая фигура пожать плечами и удивиться только, да, нет, это не просто глава парламента, а все, кто знает Володина, все знают, что это человек очень целеустремленный, что это человек очень амбициозный, что
боец.
Это человек, да, боец, и что это человек с большим таким потенциалом, он постоянно, сколько он, так сказать, в политике живет, он постоянно двигается только вверх, ну и что такого, он глава парламента, а почему, и молодой сравнительный человек. Я думаю, он лет на 15 моложе нынешнего президента где-то, да, лет, по-моему, 15, у них разница в возрасте. И почему бы не рассматриваться ему тоже, не думать о своем президентском будущем. Но в нашей политической культуре, безусловно, нет и даже близко нет от таких рассуждений у официальных людей о том, что Владимир Владимирович, а я вот тоже хочу быть президентом. Ну, старайся, друг мой. Значит, наоборот, принято по нашим манерам хорошего политического поведения всячески не быть заподозренным в этой перспективе для себя. Почему? Самый обычный инстинкт самосохранения. Тот же Владимир Владимирович Путин, не будем далеко ходить, он все ключевые назначения держит в глубочайшей тайне до самого последнего момента. Отлично понимая, у нас очень прагматичный президент, лишенный каких-то художественных, так сказать, представлений о действительности, не романтизирует ее, он отлично понимает, если он скажет какую-то фамилию, заранее, так сказать, тут же ему принесут кучу всякого компромата на этого человека, а этого человека будут подставлять. что на самом деле с Володиным произошло. Вот все, что случилось сегодня, это такая, ну, довольно грубая, но эмоционально влияющая на психику всех, так сказать, интересантов перспектив. У нас программа называется
«Что будет?»,
да, и рано или поздно у нас будет другой президент, ну, по естественным биологическим причинам хотя бы, и политическим причинам. И вдруг появляется фамилия Володин, человека с самого верху, и звучит она так, как чуть ли не какой-то заговор плетется, и в переводе на русский то, что сегодня случилось, это такой большой привет Володину от тех, кто его не любит. Вот. И есть там какая-то правда или нет, это никого не волнует. А самое главное, что сегодня многие потирают руки, политические игроки говорят, удалось, подставили, и поздравляют друг друга, как с Пасхой прямо.
Но что важно, выступление Чепурнова было в протоколе, то есть это не он сам поднял руку.
Да, конечно,
ему предоставили слово. Да. Ну, я так понимаю, что на таких мероприятиях все выступления, они согласовываются.
Это,
то есть Чепурна – это не самостоятельная фигура, это не то, что сам человек решил.
Это безусловно. Это одна из таких вот ключевых моментов, что сейчас впору садиться, значит, эскулапом в администрации и разбираться. Так, слушайте, кто такой Чепурной? Как он тут оказался вообще? Потому что у нас как минимум две организации афганцев, и, как правило, туда приглашают людей, которые, ну, скажем так, прежде чем рот открывать, должны хоть немножко подумать о последствиях своего заявления. То, что он сегодня сделал, он такую гранату взорвал, просто такую шумовую, но все равно у нас шумовые гранаты не взрывают, значит, в таких собраниях, да, как заседание под руководством президента. А, значит, что там дальше? Дальше, конечно, ощущение, что он не совсем в себе Чепурной, если вот пытаться вернуться к здравому смыслу, потому что он говорит про какие-то письма прелестные, которые распространял Клинцевич вот на эту тему. Ну, мы с вами хорошо Клинцевича знаем.
Он был в нашем эфире совсем
недавно на радио был. Когда Клинцевич, его первый комментарий был буквально такой: «Скажите, пожалуйста, похож ли я на сумасшедшего?» Он не похож на сумасшедшего. Вот, и это правильный комментарий.
Ты сам опытный политический боец.
Конечно. Ну, слушайте, ну, все, кто знает Клинцевича, понимают, что это такой абсурд. Но Клинцевича эти ребята давно прессуют. Там он как-то отдыхал там в каком-то санатории «Русь», ему предъявили какой-то невероятный счет, его там гоняли с помощью медиа, что он там где-то чего-то злоупотребил аж тем, что проживал. Напомню, что сам Клинцевич, герой этого, так сказать, сюжета, или этого Вадивили, он сам афганец, он сам руководитель конкурирующей, скажем так, собственно, общественной
Союз
организации, да, Союз ветеранов Афганистана. И он ветеран политики, ко всему прочему. Поэтому у нас время есть еще до рекламы? Да, то я думаю, сейчас начну говорить, а ты мне... Значит, поэтому общий вывод такой, безусловно, это провокация. Безусловно, в этой истории нет никакого естественного порыва. Безусловно, Чепурной тут сам на себе эту гранату подорвал, потому что, безусловно, после этого ему не дадут нигде ни слова, ни полслова. И, значит, и ясно, что, ну, любой, кто совершает такие провокации, он становится маргиналом. Да, он не может после этого быть, ну, скажем так, уважаемым, вхожим и так далее.
На подобного уровня встречи.
Да, потому что, не потому что он что-то неприличное совершил, а потому что, ну, не может быть таких писем, про которые он же говорит, письма, он ссылается на документы, или, наоборот, если такое письмо обнаружится, тогда
вот
Чепурной скажет, мы скажем с вами. Оказывается, мы были неправы, но вероятность обнаружения такого и существования такого рода писем равна там 3%.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» Я Александр Яковлев. И в центре нашего внимания сегодняшнее заявление в Кремле. Один из участников обвинил Франца Клинцевича в том, что он оказывает давление на организацию, которая курирует ветеранов Афганистана. Пожаловался господин Чепурной. Но многие обратили внимание, что это была жалоба не только на Клинцевича, но и на то, что Клинцевич якобы отправляет письма, в которых говорит о том, что совсем скоро президентом станет Володин, и уж тогда друг Клинцевича, и уж тогда Клинцевич, значит, наведет порядок. Я примерно пересказываю, но там вот в такой же стилистике все это прозвучало, событие экстраординарное для высших политических кругов. Что любопытно, Владимир Путин тотчас же поручил разобраться в этом конфликте между афганцами, ветеранами Афганистана, Сергею Владимировичу Кириенко. Кириенко, первый замглавы администрации президента, эту позицию занимал Володин до тех пор, пока не пришел в Думу. Да. И многие эксперты считают, что это все Кириенко организовал, вот такой наезд на Володина.
Ой, господи, страсти какие. Я категорически не соглашусь, у меня в голове не помещается, зная всех этих действующих лиц, героев, да. Это вообще не в стиле Кириенко играть в такие игры. Скорее, если уж говорить, кто все это организовывали люди, которые давно на этой арене, которых абсолютно не устраивает появление Володина, а я считаю, что, объективно рассуждая, Володин может рассматриваться как преемник Владимира Владимировича, значит, в исторической перспективе, во всяком случае.
Уж точно не 18-й сразу, да, скажем, скорее 24-й,
давайте,
и далее.
Давайте, да, считать что-то про 24-й речь, но это же зависит от... Чего ж тут лицемерить от президента Путина, да, если он придет к такому выводу, но что-то подсказывает, что сложно сейчас к такому выводу будет, вернее, считать, что к такому выводу может президент прийти, что надо Володина действительно продвигать, потому что нарушены некие незыблемые каноны нашей российской политики, в которой, значит, первое слово о том или ином ключевом лице должен произнести не какой-то Чепурной, значит, в ходе склоки между двумя общественными организациями, а должен произносить сам Владимир Владимирович в соответствующей обстановке, при соответствующем антураже и в соответствующее время. Когда вот тут, знаете, вся игра поломана, просто фигуры как-то разбросаны по доске, это все, естественно, президенту не понравится. Значит, кто бенефициар этого дела? Бенефициары этого дела – те, кто не любят Володина. Ну, а это с этим у нас несложно, с нелюбовью хоть кому из высших сановников всегда. Ну, вот обычная конкурентная борьба, ничего тут такого нету экзотичного или злодейского. Нет, нормально, есть борьба политическая, она у нас принимает вот такие формы, все нормально. Но я думаю, сейчас, пока мы с вами на радио сидим, да, и разговариваем, я думаю, я так представляю, как очень многие политики сидят, и все, кто привязан к политической, значит, кастрюле, они сидят и обсуждают. Так, слушай, что это было? А, Кириенко. Не Кириенко. Это, наверное, вот тот, даже не хочу тут фамилии. Не, тот уже списан. Это вот этот. А этот? Не, этот мы еще не это самое, не... Вряд ли. Очень много таинственного. И дальше говорят, а может, это сам Путин все это бросил, как шар попробовать, разрешил. А пусть вот так. Движуха, чтобы какая-то была. И, как ни странно, я не исключаю такого сценария, потому что в последнее время, вот в чем новизна последнего времени? Вот года два назад любые слухи, которые появлялись, этот станет министром, этот станет, там, я не знаю, руководителем какого-то большого направления в российской жизни, как правило, они не подтверждались. А этого снимут как губернатора, а того назначат как губернатора. И все это было вилами по воде, и все никогда не подтверждалось. Даже был такой закон, ежели кого-то куда-то назвали, значит, этого не будет. Все.
Более того, даже появлялись специальные сообщения в СМИ, чтобы не дать этому человеку возглавить...
Иванов будет тем-то. Все, понятно. Значит, это сделано именно для того, чтобы Иванов тем-то не стал. Иванов в данном случае не наш, значит, известный.
Не Сергей Борисович
Иванов, да, боже упаси. Собирательный Иванов. Сидоров. Вот у нас нет Сидорова наверху, счастье. Да, и вдруг последний год у нас пошла какая-то совсем новая история. Тоже для меня совсем не разгаданная. Вдруг слухи стали подтверждаться.
Особенно с губернаторами.
С губернаторами сплошь и рядом. А вот с губернаторами просто все очень пошло сейчас уже. Ежели появляется какой-нибудь рейтинг, камлания, значит, придворных политологов, значит, к бабке не ходи, так оно и будет. По губернаторам все-таки было, вот по всем последним, значит, событиям с ними. Теперь не только губернаторы, а давайте, мы сегодня про Кириенко много раз упоминали, появление Кириенко предрекалось месяца за два. И опаньки, и правда Кириенко.
Причем многие говорили о том, что это не может быть.
Не может быть.
Росатом.
Да, и не может быть, и потому что раз слух такой пошел упорный, и там назывались куча других фамилий сразу. Вот, и таких... А так, подождите, а про Володина именно так все и было. Слушайте, про
Володина... Говорили, уже, что он, да...
Володин уже рецидивист в этом плане. Говорили месяца за три, вдруг пошли слухи, что Володин пойдет на парламент. И тоже говорили ветераны, это сайт информационных войн, говорили, ну, конечно, нет, раз...
Значит, не пойдет.
Значит, не пойдет. Нам все понятно, мы-то тут плавали... Мы это все понимаем, нас на мяки не приведешь, опаньки, раз, и он становится главой парламента, вот, и все пожимают плечами. И вот тепереча, снова здрасте, такая история снова с Володиным. Поэтому, безусловно, подводя итог темы Володин у нас, значит, безусловно, это не та история, когда просто... ни за что, ни про что выпрыгнул черт из табакерки, а никакого дыма тут, вернее, никакого огня тут не было, сплошной дым. А в данном случае, по всем признакам, что-то там было, да, с Володиным. То ли вокруг него появились группа болельщиков, то ли группа провокаторов, или болельщиков-провокаторов, которые стали ему напевать, что «Володин, ты же гениальный руководитель, ты же молодой, вот таким, как ты, надо думать, давай выпьем, значит, подымем тост, бокал и так далее». Вот, и, безусловно, это стало в узких кругах достаточно уже, так сказать, известной историей, и, безусловно, как говорят, если бы этого не было, то его надо было бы придумать. Не здесь, так где-то бы еще эта бы фамилия в этом контексте выпрыгнула. Но дальше мы переходим вообще. Вообще-то у нас выборы президента действительно меньше, чем через год, да? И вообще-то...
Так, в марте 18-го года.
Да, а уже середина апреля, нам меньше года. И вообще-то у властей, высших наших властей, значит... У президентской команды, безусловно, есть проблема, как должны в глазах и российского народа, и мирового общественного мнения, как должны выглядеть выборы и вся игра вокруг выборов для того, чтобы, ну, скажем так, и российский народ, и мировое общественное мнение сказали, ну, пожалуй, все
достойно.
Значит, и дальше существует несколько сценариев. Вот один из сценариев такой благостный. А давайте проведем, как будто это референдум по доверию Владимиру
Владимировичу. Что мы уже проходили,
да, надо сказать. Давайте вот просто доверим ему, и не надо нам никакой там азартной борьбы. Просто мы все знаем, замены нету и так далее. Другие, так сказать, эскулапы в этом заведении говорят, слушай, нет, что-то стрёмно уже. надо бы все-таки борьбу сделать, потому что выросло целое поколение людей, события 26 марта показали, что, а черт их знает, может, их еще больше придет, и всех их кто-то объединит. Давайте все-таки объединить на то, что, ну, это не выборы, демократии нету, царизм, режим, и пошло-поехало. Давайте проведем какую-то более-менее борьбу.
И как результат высокая явка.
И как результат будет явка, потому что есть еще проблема явки.
Как, что показали думские выборы?
Придет 32%, из них 16, из этих 32 половина проголосуют за Владимира Владимировича, и дальше будут вечно говорить, слушай, а сколько населения страны проголосовало, да? И выяснится, что да, вроде большинство, а с другой стороны их было 25%. И как-то не того.
Мы...
Скажут деды наши, да? Не того скажут.
Здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор в прямом эфире через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». И вот здесь мы приглашаем прямо сейчас к нашему разговору аудиторию. Звоните прямо сейчас, свободный микрофон, 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный. На любые темы, но вот сейчас в центре нашего внимания будет отчет председателя правительства Дмитрия Медведева перед депутатами. А как вам, Дмитрий Анатольевич? Это я спрашиваю аудиторию. 8-800-200-97-02. В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, а как вам отчет Дмитрия Анатольевича?
Ну, Медведев, он на этот раз предпочитал всяким эмоциональным словам цифры. Цифры, с одной стороны, скажем так, слабенькие. Имеется в виду цифры. Вот у нас экономика рост начала выползать. Да, вот мы почти сошлись, слезли с нефтяной иглы. Имеется в виду, что наши доходы уже на 60% формируются не за счет нефтегазового сектора, а еще недавно 60% было из нефтегазового. То есть мы перешли вот этот Рубикон, половина бюджета, меньше половины бюджета у нас дает нефтегазовый сектор. Вот, и с одной стороны, это все цифры-то так себе, хотелось бы побольше, но Медведев справедливо напомнил, что, ребята, мы выползаем из тяжелейшего кризиса, но мы из него выходим, и так осторожно-осторожно, не делая резких движений, у нас все прогнозы получаются, и все уже вот эти слабенькие, но положительные цифры, получается, что по всем признакам нам, у нас 2018 год просматривается, если ничего ни в кое штопор не сорвемся, просматривается нормального оздоровления и экономики, и повышения жизненного уровня. Это цифры на самом деле сигнализируют. И поэтому впервые, пожалуй, понимая вот эту вот такую зыбкую основу, на которой все находится, но видя, что почва становится все тверже и тверже. А наши, значит, записные оппозиционеры типа Зюганова, Жириновского, Миронова, они выполнили свою арию с руганью, значит, в адрес правительства. Но маленький пустяк, никто не требовал отставки Медведева. А в предыдущих сериях-то азартно был такой ритуал требовать отставки
Миронов
Медведева.
Миронов с Зюгановым, да, очень любили.
Да, это у них был обязательный аттракцион, надо потребовать отставки. Сейчас вот заметьте, они отставки не потребовали. Претензии есть, естественно, и правильно по жизненному уровню. Вот эта новизна, я думаю, не то, что просто... Она объясняется не... Ну, главным образом не тем, что они уже постарели, им уже не хочется воевать. Воевать им все равно придется, раз оппозицию символизируете, да. Но вот этот момент, что они не требовали отставки, он продиктован был тем, что Медведев апеллировал: ребята, мы 2 года назад, в 2014-м вообще-то, были, так сказать, у очень опасной черты, мы смогли от нее отползти, не делая резких движений. Mm-hmm. Вот, кстати, Медведев – это тоже фигура, вот я бы их уже начинал так выстраивать, а вот Володин там где, а вот рядом Медведев, а у Медведева своя команда болельщиков, мы ее так примерно представляем, да, это в том числе и некие надежды с ним связывала и либеральная интеллигенция, и ученый мир, и все, кто идут по разряду научно-технической молодежи, или прежде всего, молодежи хипующей, такой, не хипующей, хипстерующей, скажем так. Вот. Поэтому это выступление, оно было таким знаком, я бы сказал, хорошим знаком, что обошлось без скандала. Даже не привлекалось внимание к этому знаменитому фильму Навального.
Но один как-то вопрос прозвучал со стороны коммунистов.
Ну, совсем-то сказать нельзя. Медведев на него ответил, как умел, что, типа, ложь и клевета. Ну, и на этом, так сказать, обсуждение завершилось.
Разошлись.
То есть такое довольно спокойное было обсуждение, что, я говорю, отражает не усталость Думы, а то, что, ну, понимание, что выползаем, не надо спугивать, надо выползать.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, свободный микрофон прямо сейчас. Юрий из Московской области нам дозвонился. Юрий, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот у Володина, по сообщениям СМИ, единственный сын. То есть он делал карьеру, а в демографии не продвинулся. Ему что, на икру не хватало? Или дети карьеры решили?
Ой, вы знаете, у нас будет...
Извините, а сын его где? Бизнесмен? Как он вообще, ну, так сказать, можно узнать?
Вы знаете, у нас, по-моему, во вторник будет встреча главных редакторов с ним, в следующий вторник. Я спрошу, но вот ничего не знаю абсолютно, и учитывая, что никакие компроматы про сына нигде ничего не распространяют, я думаю, что там все довольно чисто. Было бы какая-нибудь гадость, уже бы вытащили. У Володина огромное количество доброжелателей, он такой человек энергичный. Было бы что сказать, уже бы вытащили.
Сергей из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, мне увиделась тенденция в выступлении Дмитрия Анатольевича, что он готов к конструктивному диалогу даже с оппозицией. Он предложил предложение конкретное внести и Сергею Михайловичу Миронову, и Геннадию Андреевичу Зюганову. То есть человек готов рассматривать любые конструктивные предложения и вести разумный диалог, даже с оппонентами.
Слушай, ну и слава богу. Конечно, по-нашему так хотелось бы, чтобы они там переругались, обозвали друг друга и плюнули еще. Но об этом можно только мечтать, да. И слава богу, что они договариваются.
Вот нам пишет нам Максим Девятов. Мне кажется, Кремль раскручивает проект Навального, чтобы Путин победил Навального на выборах в 2018 году при высокой явке.
Черт его знает. Я думаю, решение еще не принято. Я думаю, как в любом обществе, в том числе и ученым, они собираются и прикидывают, а что нам выгоднее. Вы знаете, проект Навального уже раскручивался на все, что вот пишут нам сейчас. Его же раскручивали на выборах мэра Москвы. И в итоге кончилось так, холодок по коже, потому что...
Сергей Семенович Собянин.
Да, потому что Навальный взял 30 с небольшим процентов голосов на выборах мэра Москвы. Кстати, у нас...
Второе место.
Второе место, и 30% голосов, это, знаете ли, так, серьезненько. Дело в том, что... Люди часто не идут на выборы, рассуждая очень по-простому, что моя явка ни к чему не приведет. Uh-huh. И вот когда люди опять увидели, что, слушай, что же не приведет, 30% взял Навальный, а ты не пошел. Я думаю, большое количество оппозиционно настроенной публики может прийти на следующие выборы мэра, а они у нас, между прочим, в 2018 году. Слушай, между 30 и там, а если... И 43% уже разница небольшая. Что такое 43%?
Это уже второй тур.
Это второй тур. И если у нас же там не два кандидата, у нас же их там 5-6 выходят. А во втором туре уже кто как отмобилизуется.
Кто кого поддержит.
Да. Кто с кем, о чем сторгуется.
Это... То есть вы думаете, Навальный не будет?
В избирательном бюллетене. Нам, медийным людям, любая движуха, она всегда радует. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было интересно. Я считаю, даже для общества надо, чтобы было интересно. А то говорят, а вот в Америке до последнего дня не знали, а мы вот... У нас вот так. Ну, хотя всякое бывает в разных странах.
Рамазан из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Коротко и по сути, как мне речь Медведева? Смотрел лично, онлайн, потом посмотрел в повторе. Но знаете, так вот, речь банального менеджера ни о чем.
А два раза смотрели, а чужие два раза смотрели. С первого раза не хватило вам.
Одну минуточку. Хотел понять. Может быть, чего-то упустил, да?
То есть вы серьезно так подошли к вопросу,
а как же, ну надо знать предмет разговора.
Да,
вот.
Серьезно.
Значит, речь ни о чем, речь банального менеджера, безнадежно далек от народа, народов и от реалий их жизни. Это первый момент, и все на этом. У меня теперь вопрос к Владимиру Николаевичу Сунгоркину. Я как-то вас видел на передаче Владимира Соловьева, да?
Да,
и меня, честно говоря, удивила ваша позиция. Когда вы обычный социальный порыв к справедливости, честности и порядочности назвали банальной завистью. Ну ладно, если бы это сказал Яковлев, молодой. Он вырос вот в процессе, знаете, лицемерия. Вот такого. А вы ж бывалый волк. И вот ваша позиция в этом смысле меня удивила.
Не-не-не, меня голыми руками не возьмете. Значит, в двух словах тоже кратко отвечаю. Значит,
спасибо,
Спасибо. Я сказал, если уж вспоминать, надо же отвечать на ваш вопрос. Я сказал, что понятие социальной справедливости на самом деле в массовом сознании общественном очень близки к понятию зависть. Там очень близко, а... под лозунгами, и дальше еще ровно одна фраза.
Отнять и поделить.
Под лозунгами социальной справедливости ни под одним другим лозунгом не уничтожено столько миллионов человеков, как под лозунгом социальной справедливости. И это вы сами, если посмотрите, значит, где и сколько людей погибло, они все гибли под лозунгами, значит, социальной справедливости. Все революции шли под этим красивым лозунгом. Все религиозные войны, что наша религия справедливее. Все террористические акты, которые сейчас происходят, они происходят под лозунгом справедливости. В ИГИЛ сейчас запрещенный на территории России, как положено приговаривать, в это, значит, бандитское государство, со всего мира едут молодые люди. Что у них в голове? У них в голове ровно одна простая идея. Мы ищем справедливое государство. И попробуйте меня, так сказать, переубедить, если со времен крестовых походов, значит, со времен войн там с евреями, с погромов еврейских, они же тоже под лозунгом, что эти, значит, водкой торгуют, а нам на водку не хватает. Вот миллионы, миллионы, миллионы загубленных жизней, все под лозунгами справедливости.
Сейчас короткий перерыв, после которого мы продолжим. Евгений Савченко остается губернатором Белгородской области, точнее, он собирается идти на следующие выборы, и в этом его поддержал президент страны Владимир Путин. А вот Владимира Ильича Ленина, естественно, могут вынести из мавзолея. Обо всем об этом поговорим в прямом эфире через несколько минут. Не переключайтесь.
будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» в этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Совершенно понятно, что будет в Белгородской области. Там губернатором остается Евгений Степанович Савченко. Он возглавляет регион, внимание, с 1993 года. Это первое место, главный долгожитель в губернаторском корпусе. И вот на этой неделе с Евгением Савченко встретился президент страны Владимир Путин, и он поддержал Евгения Степановича в его желании вновь баллотироваться на ближайших в регионе выборах. Действительно, абсолютный непререкаемый авторитет среди губернаторов.
Ну да, ему сейчас, по-моему, 67 лет. Да. Знаете, мне чем-то Савченко... Я с ним хорошо знаком, горжусь знакомством с ним. И я думаю, тут несколько сошлось факторов с этим назначением. Больно уж как-то лихо у нас в последнее время менялись губернаторы, причем они менялись как-то по одному такому стандартному алгоритму: освобожден под суд, освобожден под суд.
Вадим Ильич, я извиняюсь, что вас...
Это создало атмосферу, да.
Ага. Извините, что прерву вас, но Савченко, там же была потрясающая история, когда в последнюю партию губернаторов снимали, не сажали, именно снимали. Да, да. Все объявляли пресс-конференцию. И Савченко тоже объявил пресс-конференцию, и все думали, ну, значит, уйдет. А он пришел на нее и сказал, я буду баллотироваться.
Да.
И вы сказали о том, что это такая, может быть, это его инициатива.
Ну, конечно, вряд ли он ее согласовывал где-то там, я не знаю, с начальством администрации, потому что скажет, что ты, мужик, что ты задумал такое за театральное действие. А, действительно уникальный человек, и дай бог. Ну, во-первых, это знак, сигнал, скажем, тому, что нет никакой оголтелости и компанейщины, что раз ты давно работаешь, значит, нефиг тебе сидеть. 7-й срок, да? Вот, мужик очень действительно нестандартный, у него сегодня область находится в великолепном состоянии, хотя белгородцы, которые нас тоже слушают, скажут, да ладно, великолепном, приезжай, посмотри, но это обычное состояние такое местных, они всегда, ну и справедливо знают какую-нибудь помойку, какую-нибудь проблему, какие-нибудь... Значит, свои личные проблемы, и заработки никогда большим не бывает. Но, дорогие жители Белгородчины, вы должны также знать, что все познается в сравнении с другими областями, у вас очень здорово. Что он делает? Он землю распределяет между людьми, он делает реально, не на словах, а делает ставку на то, чтобы люди строили, всячески их поддерживают, свои дома, свои участки. Если вы там будете подлетать к Белгороду, вы увидите огромное количество частных домов с участками вокруг всего Белгорода. Не все в сравнении, ни одного такого областного центра в России с таким большим количеством нового частного сектора, не как где-нибудь там в Самаре или в Краснодаре, там огромный частный сектор, но он весь до революционного разлива. Дома, на самом деле, дома еще вот немецкую оккупацию помнят в Краснодаре и, значит, белогвардейцев в Самаре. Вот, все это новые кварталы, все это все, безусловно, Савченко. Вот, рабочие места. Даже такой фактор, который очень людей раздражает, огромное количество мигрантов везде и всюду. В Белгородчине он выстроил систему так, что опора только на своих, на местных. И, что очень важно, все, что он может делать для украинских беженцев, он делает. Это же пограничная
область.
Это пограничная. Украинцы, которые
там до
перебегают
Харькова всего
туда,
ничего.
Там рядом. Сказать. Вот это вот Савченко, дай ему Бог здоровья, это очень, очень хорошо, потому что, конечно, он рисковал попасть под этот каток, что, значит, что раз ты давно сидишь, мы тебя молодым заменим. Но абсолютно справедливое точное решение, что пусть Савченко работает, пока хочется ему работать, потому что опытнейший человек, нацеленный на народное благосостояние. Он, кстати, большой философ, он, знаете, вот он постоянно там читает, апеллирует к великим всяким философам российской, значит, философии мировой. Вот, он очень много следит за медиа, за всякими, я не раз с ним разговариваешь, он говорит, я вот передачу «На дожде» с тобой. Я говорю, слушайте, Евгений Степанович, ну где вы, где дождь? Не-не-не, я губернатор, да? Вот, конечно, дай ему Бог здоровья. Это такое, знаете, мало у нас таких губернаторов, к сожалению. Такой эталон, я бы сказал. Порой даже неправдоподобная фигура, это, знаете. Вот я у него был в кабинете, да, заходишь в него в кабинет. У него очень небольшой кабинет. Сейчас заходишь к обычному губернатору, кабинет там до горизонта, аквариумы стоят, какие-то пульты, а этот сидит, где первый секретарь обкома сидел там в 70-е годы, тогда же были другие стандарты все, вот, очень скромный, все время с людьми, вот с ним поедешь по области, я с ним ездил, в рубашонке, значит, в штанишках, ни галстук, ни костюм, ввинчивается в любую аудиторию, разговаривает, и он и внешне на губернатора-то не похож. Это, знаете, крестьянское лицо такое, вот, обветренное такое, знаете, не гладкое, сытое, это обычно губернаторское такое, традиционно, значит, назовем это лицо. Вот, так что, слава богу, хороший знак.
Ну и отметим, что во всех рейтингах всегда Евгений Савченко на первых местах, да, рядом с ним разве что всегда Артамонов
при
из Калужской
этом,
области.
Да, при этом этот человек абсолютно не озабочен всякими медийными расходами на свой образ. Вот мы с ним 100 лет дружим, а вот эти знаменитые бюджетные истории, что там на статьи о подвигах губернаторов.
На личный пиар,
который вот у нас Народный фронт критиковал и так далее. Не, Савченко это все. Есть несколько губернаторов, которые, ну, Артамонов, кстати, такой же, которые меньше всего думают о личном пиаре и в итоге возглавляют рейтинги. Вот парадокс-то. Другой с утра до вечера только о том не думает, а ничего не получается.
В завершении нашего разговора о теме, которой уже 93 года. Именно столько в мавзолее хранится забальзамированное тело вождя русской революции Владимира Ильича Ленина. И вот в Госдуме в какой же раз разработали законопроект о захоронении тела Владимира Ильича?
Я думаю, это такие игры. Ты депутат, тебя никто не знает, чем засветиться.
А тут скоро 22 апреля.
А давай-ка внесем законопроект о захоронении Ленина. А давай, и тебя уже знают, тебя уже обсуждают, на тебя уже проклятия одни посылают, другие, значит, поддерживают, вопрос дня пишут. Вот это такая игрушка, игра, которая, значит, хлебом не корми, а дай депутатам раз в год обязательно порассуждать. Причем все банально уже стало заезжено, потому что аргументы всегда одни и те же. Он христианин, надо хоронить. Другие говорят, так он и так на 3 метра ниже уровня земли, будем считать, что похоронен. И вот на этом уровне, дурацком, я бы сказал, все это каждый год. Вот дождемся, что будет у нас, да, 22 апреля следующего года внесут снова эту идею. Мой прогноз. Другой же депутат, значит, внесет дерзкий законопроект о захоронении Ленина. Мой прогноз. Пока живо пожилое поколение, значит, никто в здравом уме находясь из власти не примет решение о похоронах Ленина. Почему? Потому что какой-то социальной силой, которая спать не может от того, что Ленин лежит в мавзолее, социально-политической, ее не существует. Ну, пофигу, если ты не ленинист, пофигу тебе, лежит он, не лежит, три метра он ниже или два метра выше. Есть мавзолей, памятник истории, и пусть он, значит, там стоит. Значит, это же часть истории, да? А дальше, а вот кто может с топорами, значит, подняться, несмотря на преклонный возраст, с этими тоже понятно. И кому мы в душу наплюем, это старшее поколение. И зачем нам это надо? Вот политикам зачем им надо? Ни зачем. Ну, вот порасчесывать всегда приятно. Кстати, это отвлекает порой. Вот надо как-то народное внимание отвлечь. А давайте про Ленина поговорим. А давайте, и понеслось, когда надо, вот сейчас с Володиным-то некрасивая история получилась, а давайте сейчас как раздуем слушание про Ленина в трех частях, и чтобы обязательно голосование уже близко-близко было, а потом президент говорит, нет, не подпишу я этот закон, и за это время и про Чепурнова этого, и про афганцев забыли.
Ну и возвращаясь к началу, уж точно не нужен этот раскол накануне президентских выборов,
ну, конечно,
в 2018 году.
Он нам вообще не нужен. Я не пойму, когда нам может быть ситуация, что давай-ка устроим в обществе раскол. Когда это нужно? Никогда.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Вадим Николаевич, спасибо, спасибо за этот разговор.
Спасибо.
Это была программа «Что будет?». Слушайте в нашем эфире совсем скоро программу «Какие люди у нас в студии?». Появится Михаил Кожухов, журналист, президент клуба «Путешествий». Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио